Глава 23. Вернувшись в подвал, Карл увидел там собранный стол на шатких ножках. Рядом с ним Роза, стоя на четвереньках, ругательски ругала очередной шуруп. А задний вид у нее ничего, мысленно одобрил Карл. Затем он скосил глаза на собранный стол и с тоской убедился, что там скопилось не менее 20 желтых записок печатными буквами, выведенными характерным почерком Ассада. 5 из них сообщали о звонках Маркуса Якобсона. Эти Карл сразу же искомкал, а остальные сгреб в кучу и засунул в задний карман. Заглянув в чулан, который именовался кабинетом Ассада, он увидел на полу молитвенный коврик и пустой офисный стул. «Где он?» — спросил Карл Розу. Не удосужившись ответить, она только ткнула пальцем куда-то за спину Карла. Он заглянул в свой кабинет и увидел там помощника, который сидел, удобно задрав ноги на море бумаг на столе. Он так углубился в чтение, что не замечал ничего вокруг, лишь кивал в такт музыки в наушниках. Перед ним на стопке дел, который Карл отнес к первой категории, где отсутствует подозреваемый, дымился стакан горячего чая. Зрелище было умилительное, пронизанное рабочим настроением.
«Ассад, чем ты здесь занят?» — воскликнул Карл.
Сириец подскочил, как подброшенный, причем газетные страницы, взмыв на воздух, плавно разлетелись по комнате, а содержимое стакана расплескалось по столу, оставляя на бумагах расплывающиеся пятна. В замешательстве Ассад кинулся рукавами вытирать стол. Карл успокаивающе потрепал его по плечу, и растерянность на лице помощника сменилась привычной плутоватой улыбкой, говорившей, что ему очень жаль, но он не виноват. Зато у него есть очень интересные новости. И только тут он снял с головы наушники. «Карл, ты уж прости, что я здесь сижу, но у себя в кабинете я все время слышал ее». Он указал большим пальцем на коридор. Ругань и проклятия Розы неслись оттуда таким же нескончаемым потоком, как шум проходящих через подвал канализационных труб, по которым спускали все свое добро обитатели верхних этажей.
«Кажется, ты собирался ей помочь. Она не желает сама. Я уже предлагал».
«Роза, зайди сюда на минутку», — позвал Карл, кидая в угол наиболее промокшую стопку бумаг. Секретарша предстала перед ними с недобрым взглядом и с отверткой, зажатой в руке так крепко, что аж костяшки пальцев побелели. «Роза, я даю тебе 10 минут на то, чтобы расчистить место для твоих двух стульев», — распорядился Карл. «А ты, Ассад, поможешь их распаковать». Они сидели перед ним, как два школьника, и глядели во все глаза. Стулья были хорошие, хотя он сам выбрал бы с остальными зелеными ножками. Ничего, со временем и к этим можно привыкнуть. Он рассказал им о своей находке в доме в Ордрупе, а затем поставил на стол железный ящичек. На Розу это не произвело никакого впечатления, зато глаза Ассада, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Если на двух карточках от Trivial Pursuit обнаружатся отпечатки пальцев, принадлежащие кому-то из убитых в Рёрвиге, то, как мне подсказывает интуиция, и на других предметах найдутся отпечатки людей, ставших жертвой насильственных действий, сказал Карл и выдержал паузу, пока не увидел по лицам своих слушателей, что они осмыслили сказанное. Потом выложил перед ними в ряд все 6 пластиковых пакетиков с носовым платком, часами, сережкой, резиновым браслетом и те 2, в которых лежала по карточке. «Какая прелесть!» — произнесла Роза, разглядывая медвежонка. «А чего еще можно было от нее ожидать?» «Вы заметили, что тут самое интересное?» — спросил Карл. «То, что карточки от игры лежат в разных пакетах», — немедленно ответила Роза. Значит, она следила за его мыслью. А ему-то казалось иначе. «Правильно, Роза, молодец. А это что значит?» «По логике вещей выходит, что каждый пластиковый пакет представляет одно лицо, а не одно событие»,
— сказал Асад. «Иначе карточки лежали бы в одном пакете. В Рёрвикском убийстве было две жертвы, поэтому два пакетика».
Он широко развел руками и также широко улыбнулся.
«Получается, что один пластиковый пакетик — это один человек».
«Вот именно», — подтвердил Карл. «С Асадом не пропадешь».
Тут Роза сложила ладони и медленно поднесла их к губам. Вероятно, это означало внезапное озарение или шок.
«Так вы думаете, что речь может идти о шести убийствах?»
«Вот именно!» Карл грохнул кулаком по столу. «Шесть убийств!»
Все трое призадумались. Роза снова устремила взгляд на милого, трогательного медвежонка. Потертая игрушка как-то плохо подходила к прочему набору.
«Да», — сказал Карл. «В этом малыше может быть заключен свой отдельный смысл, раз уж он не уложен в пакетик, как все остальные предметы».
Все трое неподвижно смотрели на медвежонка.
«Разумеется, мы не знаем наверняка, все ли предметы связаны с убийствами, но такая возможность существует».
Карл протянул руку через стол.
«Асад, дай-ка мне список Йохана Якобсона. Он на доске у тебя за спиной».
Положив листок на стол так, чтобы Роза и Асад могли его видеть, Карл указал на 20 событий, которые отметил составитель списка.
«Нет никакой уверенности, что эти дела имеют какое-то отношение к Рёрвикскому убийству. Возможно, они вообще никак не связаны между собой. Но, может быть, систематически изучив их, мы найдем хотя бы одно, которое можно будет соотнести с каким-то из этих предметов, и этого будет уже достаточно. Нам надо найти еще одно преступление, к которому имеет отношение группа учеников частной школы. Если мы его найдем, то дело в шляпе. Что скажешь, Роза? Возьмешь на себя эту задачу?»
Она опустила руки, и стало видно, что лицо у нее совсем неприветливое. «Знаешь, Карл, от твоих указаний можно сойти с ума. То мы не должны даже разговаривать об этом деле, а то вдруг работаем на всю катушку. То велишь мне собирать столы, то вдруг уже не надо. На что ориентироваться? Кто знает, что ты скажешь еще через 10 минут.
«Стоп, стоп, Роза! Ты что-то путаешь. Столы никто не отменял. Ты их заказала, тебе и собирать».
«Вообще-то так нехорошо. Здесь двое мужчин, а я одна собирай».
«Я же готов, если надо»,
— робко подал голос Асад. «Я же тебе предлагал». Но Розу уже понесло. «Ты что, Карл, не понимаешь, каково это — разобраться со всей этой кучей железок? То и дело что-нибудь застревает».
«Ты их заказала? И завтра же, чтобы они стояли в коридоре, в собранном виде. У нас будут гости из Норвегии, ты забыла?»
Она отшатнулась, словно у него дурно пахло изо рта.
«Ну вот опять, гости из Норвегии?»
Она обвела глазами кабинет. «Какие еще гости из Норвегии? Тут же вид, как в лавке старьевщика. А в чулан Асада вообще страшно заглянуть».
«Так и займись этим.
И еще и этим. Не многовато ли поручений за один раз? Ты еще, может быть, потребуешь, чтобы мы остались тут на всю ночь?» Карл наклонил голову на бок, дескать, «Почему бы и нет, если надо?» Но ответил иначе.
«Не обязательно. Придем завтра пораньше. Скажем, к 5 утра.
К 5 утра?» Роза чуть не упала со стула. «Нет, вы только послушайте. Как-то у тебя, Карл, все не по-людски получается», — громко возмущалась она. Слушая ее, Карл прикидывал, кого бы в центральном отделении спросить, как они вообще могли вытерпеть у себя такое чудовище больше недели. «Ладно, Роза», — попытался успокоить ее Асад. «Это потому, что дело сдвинулось с мертвой зыби. А ты, Асад, лучше не мешался бы в добрую ссору. И вообще, следи за своей речью». Она вскочила в ярости и повернулась к Карлу.
«Вот он», — заявила она, ткнув пальцем в сторону Асада, — «пускай собирает столы, а я займусь остальным.
И завтра я приду в 5:30, когда начинают ходить автобусы». С этими словами она схватила медвежонка и засунула Карлу в нагрудный карман.
«А его хозяина ты сам будешь искать, договорились?»
Пока за Розой шумом не захлопнулась дверь, Карл и Асад не поднимали глаз от столешницы. Эта женщина в решительности не уступала и Вонне из банды Ольсена. «Так как же насчет...» Асад сделал паузу, взвешивая, правильно ли говорит. «Мы теперь официально работаем над этим делом?»
«Пока еще нет. Завтра будет видно».
Карл помахал пачкой желтых записочек.
«Я вижу, ты хорошо поработал и зря времени не терял. Ты нашел кого-то из той школы, с кем можно поговорить? Кто это?»
«Я же этим и был занят, когда ты пришел». Наклонившись над столом, Асад отыскал среди бумаг несколько фотокопий из бюллетеня выпускников школы-пансиона. «Я позвонил, но они не очень обрадовались, когда я сказал, что хотел бы поговорить с кем-нибудь о Кимме и кто еще был в этой компании. По-моему, им не понравилось это дело с убийством. Мне кажется, когда началось расследование, они хотели даже выгнать из школы Прама Дюбеля Йенсена, Флорина и Вольфа». Асад покачал головой. «Об этом я мало что выяснил. Но потом мне пришло в голову найти кого-нибудь, кто учился в одном классе с тем парнем, который разбился в бассейне в Беллахой. А кроме того, я еще нашел учителя, который работал в школе при Кимме и остальной компании. Может быть, он согласится с нами поговорить, потому что он там недолго проработал». Было уже 8 часов, когда Карл приехал в клинику спинно-мозговой травмы и, войдя в палату Харди, увидел там только пустую кровать. Поймав в коридоре первый попавшийся белый халат, он с недобрым предчувствием спросил, где он.
«Вы родственник?»
«Да»,
— ответил Карл, наученный горьким опытом.
«У Харди Хейнгсона появились осложнения в виде жидкости в легких. Мы перевели его сюда, где легче оказать помощь».
Белый халат указал на дверь с табличкой «Интенсивная терапия». «Долго не задерживайтесь, больной очень устал». Войдя в палату, Карл увидел, что Харди и впрямь стало хуже. Аппарат искусственного дыхания работал на всю катушку. Харди с обнаженным торсом полулежал в кровати. Руки были вытянуты поверх одеяла. Маска закрывала ему почти все лицо. Из носа торчали трубки, вокруг стояли капельницы и аппаратура. Глаза у него были открыты, но при виде Карла он от слабости даже не смог улыбнуться.
«Здорово, дружище!» — приветствовал его Карл, осторожно положив ладонь ему на плечо.
Не потому что Харди мог это почувствовать, а так просто.
«Что случилось? Говорят, у тебя появилась жидкость в легких».
Харди что-то сказал, но маска и гудение аппаратов заглушили его слова. Карл подставил ухо. «Повтори еще раз», — попросил он.
«Желудочная кислота в легких», — глухо послышалось из-под маски.
«Вот черт», — подумал Карл и пожал парализованное плечо.
«Давай поправляйся поскорее, ладно?»
«Точка на плече увеличилась», — прошептал Харди. «Иногда она горит огнем, но я ничего никому не сказал». Карл знал почему, и ему это очень не нравилось. Харди надеялся дождаться, что к одной руке настолько вернется подвижность, что он сможет ее поднять, взять со столика ножницы, которыми режут бинты, и проткнуть себе артерию. Так что стоит ли разделять его радость, это еще вопрос.
«У меня появилась проблема, и я к тебе за помощью», — сказал Карл, подвигая себе стул. «Ты гораздо лучше знаешь Ларса Бьорна еще с прежних дней в Роскеле. Может, сумеешь объяснить, что там у меня происходит?»
Он вкратце рассказал Харди, как было приостановлено его расследование и что, по мнению Бака, это было сделано с подачи Ларса Бьорна, которого поддержала директор полиции.
«У меня даже отобрали жетон», — закончил Карл свой рассказ.
Харди немигающим взглядом смотрел в потолок. Раньше он бы сразу попросил сигарету.
«Ларс Бьорн ведь всегда носит темно-синий галстук», — подумав немного, с трудом произнес Харди.
Карл прикрыл глаза.
«Да, именно так. Галстук был неотъемлемой частью Ларса Бьорна,
и он действительно синий. Харди попытался прокашляться, но издал звук, напоминающий шипение выкипающего чайника. «Он бывший ученик частной школы», — раздался слабый голос. «На галстуке рисунок. 4 ракушки морского гребешка. Это галстук той школы». Карл замер. Несколько лет назад полиция расследовала случай изнасилования в этой школе, который едва не погубил репутацию заведения. Кто знает, к каким последствиям приведет нынешнее дело. Проклятие! Вот так совпадение. Ларс Бьорн, выпускник этой самой школы. Если он участвует как активный игрок, то, конечно, на стороне своей альма-матер. Как же иначе? Говорят ведь, для школы-пансиона нет бывших учеников. Карл медленно кивнул. Вот как просто все оказалось. «Ладно, Харди». Он побарабанил пальцами по простыне. «Ты просто гениальный сыщик, кто бы в этом сомневался». Он погладил старого приятеля по волосам. Они были влажные и точно неживые. «Ты не обижаешься на меня?» — послышалось из-под маски. «О чем ты?» «Сам знаешь. О деле с монтажным пистолетом. За то, что я сказал психологу. Да ну тебя! Когда тебе станет получше, мы вместе распутаем это дело, хорошо? Я понимаю, что пока ты тут лежишь, в голову приходят странные мысли».
«Не странные, Карл. Что-то ведь там было такое. И это что-то было связано с Анкером. Я все больше в этом убеждаюсь.
Мы с тобой во всем разберемся, когда придет время».
Харди помолчал, предоставив работать респиратору, а Карл наблюдал за тем, как поднимается и опускается его грудь.
«Ты не окажешь мне одну услугу?» — прервал Харди монотонное шипение.
Карл невольно отпрянул, вжавшись в спинку стула. Посещая больницу, он больше всего боялся этого момента. Снова Харди будет просить, чтобы Карл помог ему умереть. Выражаясь красиво, совершил эвтаназию, прекратил страдания безнадежного больного. Но как ни выражайся, хорошего тут мало.
«Нет, Харди, не проси меня больше, не надо, не сомневайся, я обдумал такую возможность. Мне действительно жаль, старина, но я просто не могу.
Карл, я не об этом».
Харди облизал пересохшие губы, словно для того, чтобы не застряли слова, которые он собирался произнести.
«Я хотел спросить, не мог бы ты забрать меня отсюда к себе домой?»
Последовало душераздирающее молчание. Карл сидел как парализованный, не находя слов.
«Я вот как подумал», — тихо продолжал Харди. «Может, тот парень, который живет у тебя, взялся бы за мной ухаживать?»
Отчаяние, которое слышалось в его голосе, было Карлу как нож в сердце. Но он едва заметно помотал головой. «Мортон Холлан в роли сиделки? Дома у Карла? Прямо хоть плачь!»
«Карл, за уход на дому платят большие деньги, я спрашивал. Каждый день к тебе несколько раз приходит сестра, так что с этим никаких трудностей. Тут тебе нечего бояться».
Карл уставился в пол.
«Мои домашние условия не очень для этого приспособлены. Дом совсем небольшой, а Мортон живет в подвале, что вообще-то запрещено».
«Я мог бы лежать в гостиной».
Голос Харди стал хриплым. Казалось, он отчаянно борется, стараясь сдержать слезы, но, возможно, виновато было его общее состояние.
«Ведь гостиная-то большая. Я бы в уголку. Насчет того, что Мортон в подвале, никто и не узнает. Ведь, кажется, у тебя наверху 3 комнаты. Поставить в одной кровать, а он бы так и жил себе в подвале».
Великан Харди умолял его. Такой большой и в то же время такой маленький.
«Ох, Харди!»
Слова застряли у Карла на языке. Картина, стоящая у него в комнате громоздкой кровати, окруженной всевозможными аппаратами, была более чем пугающей. Новые трудности уничтожат последние остатки мира и согласия в его доме. Мортон съедет, Еспер будет бурчать и ко всему придираться.
«Нет, При всем желании это совершенно невозможно.
Харди, твое состояние сейчас слишком тяжелое, чтобы мы могли ухаживать за тобой дома.
Карл сделал долгую паузу, надеясь, что Харди придет ему на помощь, но тот упорно молчал.
Подожди, пока у тебя немножко восстановится чувствительность, а там будет видно.
Он смотрел в глаза Харди. Тот медленно опустил веки. Погибшая надежда погасила в его взгляде последнюю искру жизни.
Не считая тех лет, когда он был в отделе по расследованию убийств зеленым новичком, Карл еще ни разу не являлся на работу так рано. Была пятница, но на Хиллеротском шоссе попадались длинные участки, совершенно свободные от автомобилей. В гараже народ лениво хлопал дверцами. На вахте стоял ароматный кофейный дух. Никто никуда не спешил. Спустившись в подвал, Карл застал совершенно неожиданную картину. В отделе Q его встретил протянувшийся вдоль коридора ровный ряд столов со столешницами, удобно установленными на уровне груди. Море бумаг было разложено маленькими стопочками, очевидно, расположенными по какой-то сложной системе, над которой потом придется поломать голову. На стене висели три доски для объявлений с разными вырезками по делу, а на последнем столе, свернувшись в позе зародыша на узорном молитвенном коврике, сладким сном спал Ассад. Из кабинета Розы, расположенного дальше по коридору, доносились звуки, которые можно было счесть за прелюдию Баха, исполняемую громким свистом. Не дать не взять органный концерт для продвинутых слушателей. Спустя 10 минут оба сотрудника с дымящимися чашками уже сидели в помещении, которое еще вчера Карл называл своим кабинетом, а сегодня едва узнавал. Когда он, сняв куртку, повесил ее на спинку стула, Роза окинула его внимательным взглядом. «Красивая рубашка, Карл, и ты, я вижу, не забыл переложить в нее и старой, игрушечного медвежонка. Это хорошо», — похвалила она, указав на выпеченный нагрудный карман. Он кивнул. «Эта вещица будет напоминать ему, что нужно при первой возможности выставить Розу, переправив ее в другой беззащитный отдел». «Что скажешь на это, шеф?» — спросил Ассад, обводя широким жестом комнату. Этот вид порадовал бы любого поклонника фэншуй. Чистые линии и такой же чистый пол. Самому придирчивому глазу не за что зацепиться. «Мы позвали Йохана и попросили помочь. Вчера он вышел на работу», — пояснила Роза. «В конце концов, это же его стараниями все началось». Карл попытался влить некоторую теплоту в свою замороженную улыбку. В общем, он был доволен, только еще не отошел от потрясения. 4 часа спустя все трое сидели на своих местах, ожидая прибытия норвежской делегации. Каждому была отведена своя роль. К этому времени они обсудили перечень нападений и получили подтверждение, что отпечатки пальцев на карточках от Trivial Pursuit соответствуют двум отчетливо сохранившимся отпечаткам убитого Сёрена Йоргенсена и одному, несколько менее отчетливому отпечатку его сестры. Теперь перед ними стоял вопрос, кто унес карточки с места преступления. Если это сделал Бьярне Тёгерсен, то как тогда карточки оказались в доме Кимми в Вордрупе? Если же на месте преступления побывал кто-то еще, кроме самого Тёгерсена, то возникает заметное расхождение с материалами официального следствия. Эйфория распространилась даже на кабинет Розы Кнутсен. Перестав издеваться над Бахом, она энергично принялась за поиски материалов о смерти Кристиана Вольфа. Ассад пытался разузнать, где теперь живет и работает К. Епесен, одно время преподававший датский язык в классе, где учились Кимми и компания. До прихода норвежцев скучать никому не пришлось. Когда стрелка передвинулась на 10 минут 11-го, Карл понял, к чему идет дело. «Они не придут, если я сам их не приведу», — сказал он и схватил свою папку.
Выскочив на лестницу в ротонде, он бегом взлетел на третий этаж. «Они там?» — крикнул он на бегу нескольким измученным коллегам, занятым распутыванием гордиевых узлов. Те кивнули. В столовой собралось не меньше 15 человек. Кроме Маркуса Якобсона, там были его заместитель Ларс Бьорн, Лиза с блокнотом для записей, несколько энергичных молодых людей в унылых костюмах, должно быть, из Министерства юстиции, как догадался Карл, и 5 крепких парней в красочной одежде, которые, в отличие от остальных, встретили появление Карла приветливыми, белоснежными улыбками. По крайней мере, один плюс в пользу гостей из стольного града Осло. «А вот и Карл Мёрк. Какая приятная неожиданность!» — воскликнул начальник отдела по расследованию убийств, хотя подумал при этом совсем другое. Карл со всеми, включая Лизу, поздоровался за руку. Представляясь гостям, он особенно четко произнес свое имя, сам же ничего не понял из того, что они ему говорили. «Скоро мы продолжим экскурсию по нижним помещениям», — объявил Карл, сделав вид, что не замечает мрачных взглядов Бьорна. «Но сначала я хочу изложить принципы, которыми руководствуюсь как глава вновь учрежденного отдела Q». Он встал перед таблицей, которую они, по-видимому, только что разбирали, и спросил: «Как, ребята, вы все понимаете, что я говорю?» Оглядев присутствующих, он отметил энергичные кивки норвежцев и синий галстук с ракушками на Бьорне. В следующие 20 минут он изложил ход расследования по делу Миретты Люнгар и, поняв по выражению лиц норвежцев, что они уже в курсе, завершил свое сообщение кратким обзором дела, над которым вел работу в настоящий момент. По растерянным лицам представителей Министерства юстиции было ясно, что они ничего не понимают. «Значит, об этом деле они ничего не слышали», — решил Карл. Затем он обратился к Маркусу Якобсону. «В ходе расследования у нас только что оказались в руках несомненные доказательства того, что Кимми Лассен косвенно или непосредственно была связана с этими событиями». Карл изложил историю тайника, заверил всех, что выемка ящика производилась в присутствии заслуживающего доверия свидетеля. При этом он заметил, как лицо Ларса Бьорна все больше мрачнеет. «Ящик Кимми могла получить от Бьярна Тегерсона, с которым тогда жила», — вставил начальник отдела по расследованию убийств. Такая возможность тоже обсуждалась в подвале у Карла. «Могла, но я так не думаю. Посмотрите на дату в газете. Она вышла в тот самый день, когда Кимми, по словам Бьярна Тегерсона, переехала к нему жить. Я думаю, она собрала улики в ящик перед переездом к Бьярна, как раз потому, что не хотела, чтобы он это все видел, и свежую на тот момент газету постелила на дно. Но могут быть и другие объяснения. Я надеюсь, что мы найдем Кимми Лассен и сможем ее допросить. В связи с этим мы вносим предложение объявить ее в розыск и просим откомандировать нам в подкрепление несколько человек для наблюдения за окрестностями центрального вокзала. Также требуется слежка за наркоманкой Тиной, а еще за господами Прамом, Дюбель Йенсеном и Флорином». При этих словах Карл мстительно воззрился на Ларса Бьорна, затем перевел взгляд на норвежцев. «Эти трое — бывшие учащиеся школы пансиона, которые в свое время проходили как подозреваемые по делу о двойном убийстве в Рёрвиге. Очень известные в Дании люди, занимающие высокое положение в обществе и пользующиеся уважением сограждан», — пояснил Карл. Теперь и начальник отдела по расследованию убийств тоже заметно нахмурился. «Видите ли...» Карл обратился непосредственно к норвежцам, которые так рьяно пили кофе, словно у них на родине мокко не видали со времен немецкой оккупации. «Как вам хорошо известно, по опыту криминальной полиции и по вашей собственной потрясающе успешной работе в городе Осло, благодаря подобным случайностям иногда раскрываются преступления, в свое время оставшиеся нераскрытыми, или такие, о которых раньше никто даже не подозревал. Тут один из норвежцев поднял руку и с певучей интонацией задал вопрос, которого Карл не понял даже после нескольких повторений. Выручил один из чиновников, который перевел речь норвежца на датский язык. Комиссар Трёнес спрашивает, составлен ли список предполагаемых преступлений, которые, возможно, соотносятся с рёрвикским убийством. Карл вежливо склонил голову. И как только этому типу удалось разобрать смысл этого птичьего щебетания? Благо ему было что ответить. Он достал из папки список Йохана Якобсона и повесил на доску. Данная часть расследования происходила при участии начальника отдела по расследованию убийств. Карл с благодарной улыбкой взглянул на Маркуса. Тот в ответ тоже вежливо заулыбался, хотя был явно изумлен. Он предоставил в распоряжение отдела Q работу одного из вольнонаемных сотрудников. Без таких хороших коллег, как он сам и его служащий, и без дружной работы разных специалистов невозможно было бы настолько продвинуться в расследовании за такое короткое время. Нельзя забывать, что это дело 20-летней давности, и оно находится в нашей разработке всего лишь 2 недели. Спасибо тебе, Маркус. Приветственным жестом Карл поднял воображаемый бокал, прекрасно понимая, что рано или поздно это ему еще аукнется. Несмотря на все старания Ларса Бьорна, Карлу без труда удалось заманить норвежцев к себе в подвал. Услужливый работник Министерства юстиции старательно переводил комментарии представителей братского народа. Он сказал, что они восхищаются скромностью и нетребовательностью датских коллег, для которых главное – это результаты, а не материальные ресурсы и личные удобства. Вероятно, эти восторги вызовут некоторое раздражение наверху. «Послушай, один парень сзади все время задает мне вопросы, а я ни слова не понимаю. Ты знаешь норвежский?» Шепотом спросил Карл Розу, пока Асад разливался соловьем, расхваливая и превознося до небес датскую полицию за ее интеграционную политику. Впрочем, и текущую каторжную работу он объяснял на удивление толково и с редким знанием дела. «Вот ключ к этому делу, который служит нам указателем в работе», сказала Роза и вкратце пояснила содержание бумаг, которые привела в систему за ночь, причем сделала это на самом понятном и даже, можно сказать, красивом норвежском языке, какой когда-либо доводилось слышать Карлу. Скрипя сердце, он вынужден был признать, что Роза не лишена некоторых достоинств. Когда они добрались до кабинета Карла, там на большом экране шла видеоэкскурсия по залитому солнцем Хольманколлену. Разумеется, это Асад догадался в последнюю минуту приобрести диск с красотами Норвегии, и все были растроганы до слез. Когда через час гости соберутся на завтрак у министра юстиции, она будет просто таять от улыбок. Норвежец с неразборчивым именем, который, по всей видимости, был главным начальником, в прочувствованной речи, где упоминался братский народ, пригласил Карла в Осло. А если, мол, Карла не удастся уговорить, то, по крайней мере, пусть он хотя бы согласится прийти на завтрак, а если у Карла и для этого не найдется времени, то хотелось бы, по крайней мере, дружески пожать руки, ибо это Карл заслужил. Проводив гостей, Карл посмотрел на своих помощников с выражением, отчасти похожим на теплое чувство благодарности. Они так хорошо познакомили норвежцев с работой отдела, что, по всей вероятности, его скоро вызовут на 3-й этаж и вернут жетон. А когда ему отдадут жетон, отстранение потеряет силу. А раз он уже не будет отстранен, ему больше не придется ходить на психотерапевтические сеансы к Моне. А раз не будет больше психотерапии, то будет обещанный ужин в ресторане, а раз ужин, то и всякое может быть. Он уже собрался было сказать им пару дружеских слов и, возможно, даже в порядке поощрения позволить сегодня уйти на час раньше, но этому благому намерению помешал телефонный звонок. Это дали результат переговоры Асада с гимназией Рёдовре, и Карлу по его просьбе позвонил некий преподаватель по имени Клаус Епессен. «Да, конечно, он согласен встретиться с Карлом. Да, он действительно в середине 80-х работал в школе-пансионе и очень хорошо помнит то время. Для него это был малоприятный период.